Реальность собственного ума и все воспринимаемые явления – это изначально одно и то же. Поэтому не думай об этом так же, как последователи причинно-следственных колесниц.
Есть такая шлока в Ягьяна-Бхайрава-тантре, которая говорит: «Воспринимай весь видимый мир как собственное тело, полное блаженство. Весь внешний мир является нашим вселенским телом на уровне природы ума». Все видимые объекты есть энергия, которая исходит из природы ума. Разумеется, они нереальны. Как самосуществующие, они нереальны, подобны сновидениям. Сновидения нереальны вне сновидца. Объектов не существует самих по себе. Взять, к примеру, этот колокольчик. Чтобы колокольчик существовал, нужен субъект, который мог бы его воспринимать. Если мы представим, что нет на Земле ни одного человека, который мог бы его воспринимать, то никто не мог бы сказать, что колокольчик существует. Вы можете сказать, допустим, если нет человека, но могли бы быть другие существа, духи, асуры или боги. Они могли его воспринимать. Однако для них это был бы уже не колокольчик, а только то, что они бы воспринимали. А если бы не было этих существ, то ничто не могло бы никак определить это то, что воспринимается. Однако, когда мы говорим, что объекты иллюзорны, мы не говорим, что их нет вообще. Энергия нашего ума непрерывно проявляется. Поэтому в относительном измерении мы чувствуем, видим и слышим эту энергию. Вопрос, почему же мы очаровываемся ею, считаем ее внешней? Потому что если наш ум не бдителен, мы не распознаем эту энергию как часть себя. Дело в том, что есть активный, движущийся, принимающий и отвергающий ум. есть природа ума или атман, который вне приятия и отвержения. И когда мы видим объекты, то наш принимающий и отвергающий ум очень лихорадочен. Он фиксирует объекты, схватывает их, комментирует их, исходя из прошлого опыта, накладывает на них ярлыки. Поскольку он жесткий, фиксированный, непрозрачный, если он видит что-либо, он не может воспринять это как часть самого себя. Он занимает какую-то точку зрения. У него на все есть свое мнение. А откуда это мнение? Из обусловленности, из прошлого опыта, воспитания, образования. Один святой сказал так: любая занятая позиция — это уже клеша. Любая фиксированная идея — это уже загрязнение. Потому что, когда ум имеет какое-либо мнение, фиксированную точку, то он не в состоянии объединиться с воспринимаемым, понять, что это его часть. А он уже отделяет себя от Вселенной. У него есть свои границы и рамки. И тогда, конечно, внешние объекты вводят в заблуждение. Созерцать — значит воспринимать бытие не этим принимающим и отвергающим умом, а внутренней тонкой частью. Когда мы так созерцаем, тогда мы можем распознать внешние объекты как часть самого себя, свою неотделимость от Вселенной. Это значит, что нам надо игнорировать этот принимающий и отвергающий ум, эту движущуюся часть ума, и непрерывно воспринимать мир из этой тонкой части, из природы ума. Но когда мы пытаемся это делать реально, мы видим, что это делать сразу трудно. Потому что эта тонкая часть ума обособилась и стала жить сама по себе. И она сильно связала себя с телом, с опытом, и вообразила себе идею «я». Вообразила внешний мир. Это излюбленный трюк нашего «я». Считать самого себя субъектом, а весь внешний мир — объектами. Поэтому в повседневной жизни эта грубая часть ума постоянно подавляет тонкую часть ума вследствие своей грубости. Созерцать — значит делать наоборот. Когда тонкая часть нашего «я» начинает подавлять грубую часть. По мере такой практики грубые части оказывают сопротивление. Сопротивление нисхождению ясного света. Потому что эта тонкая часть и есть этот ясный свет. Либо они бунтуют, восстают против него всяческими способами, ставят козни, строят заговоры, плетут интриги, подсовывая разные желания, оправдания, объяснения, любыми путями, изворачиваясь как только можно. Это низший витал, еще называют, низшее желание, низшее побуждение, животная часть нашего «я». Другой способ – это тихий саботаж, тамас, прострация, когда вот так. Да, и все. Это тоже сопротивление нашей бессознательной природы ясному свету, но неактивное. Оно просто его игнорирует и отказывается слышать, воспринимать, отключается. Уже сил нет активно противостоять. И несмотря на все это, йогин тот, кто низводит эту тонкую часть, этот ясный свет, в самые бессознательные участки своего «я», полностью предавая себя этому свету и поддерживая бдительную внимательность, фокусируясь на нем.
Исследуя естественное состояние собственного ума, как оно есть, обнаружишь только просветленную природу. Однако, некоторые называют относительным то, что воспринимается, а абсолютным то, что нет, или уже утверждают, что абсолютное и относительное нераздельно являются единой истиной. Однако нет никакой настоящей истины, и само полагание чего-либо настоящим – заблуждение. Желание счастья – это болезнь привязанности. Лишь отсутствием желаний обретается счастье. Просветление –
желание счастья лично для себя, для своего маленького «я» – это следствие гиперфиксации на эгоизме, на вот этой ложной зафиксированности. Все живые существа хотят счастья именно себе, даже животные и мошки. Однако, сами не зная того, они создают себе новую клетку, в которой еще больше запутываются. Поскольку не существует счастья для отдельного «я», поскольку само «я» есть заблуждение, приносящее страдания, то счастье обретается в состоянии «не я» или «за пределами я». Когда мы привыкаем мыслить категориями не себя, а категориями ясного света, бесконечного пространства или помощи другим, постепенно эта фиксация уходит категориями служения. Тогда мы можем открыться к этому видению «не я».
Просветление не достигается стремлением к нему, но достигается само собой, когда пребываешь в естественном состоянии, ни к чему не стремясь. Так оставайся же в естественном состоянии, без стремлений, без понятий.
Когда многие слушают месяцами «оставайся в естественном состоянии», они пытаются судорожно оставаться в естественном состоянии. Чем еще больше напрягаются и от него же уходят. И они подобны мухе, которая бьется от стекло, которая пытаются и пытаются в нем оставаться. Чем больше они пытаются, тем меньше они вообще к нему приближаются. Все дело в том, чтобы не пытаться, а отпустить, сохранив при этом осознанность, сохранив созерцательную ясность. Отпустить того, кто пытается. Позволить уму быть распахнутым, подобным небу. Это как если бы был шаман, и шаману нужно было впустить в себя духа для камлания. Но если бы шаман был неопытным, этот шаман постоянно бы выдумывал внутри какого-то духа и затем пытался с ним плясать, но ничего не выходило. Этот дух всегда стоит рядом у него за плечом и только и ждет, как бы войти в его тело и сделать все, что нужно. Но шаман не знает, как впустить в себя этого духа и постоянно пытается вообразить какого-то собственного духа, и у него ничего не получается. Но настоящий дух давно ждет, думает, ну и... Потом он думает, ну я подожду. Наконец шаман полностью устает, видит, что у него не получается, и решает расслабиться, просто пребывая в бытии, как оно есть. И тогда этот дух улучшает момент и быстро проскальзывает в тело шамана. И шаман может камлазь проводить все магические операции.
Хотя название просветления и обозначают истинное состояние, это не значит, будто просветление действительно существует.
Это такой тонкий вопрос. Дело в том, что говорить о просветлении могут только из непросветленного состояния. Потому что в истинном смысле ничего не существует, кроме просветления. Все просветлено и все просветлены. Чтобы говорить, и даже о нем говорить не нужно. Так же, как сытому не придет в голову мечтать об обеде. Это что-то наподобие... Встречаются богач и бедняк, старые товарищи. И богач спрашивает у бедняка старого друга, ну как у тебя дела? Тот говорит, плохо, 3 дня не ел. Богач удивляется, ну что ты, нельзя так, заставлять себя надо. Ему даже в голову не придет, что можно не есть из-за того, что нет еды. Он думал, что это каприз, прихоть, что бывает, люди голодают или у них депрессия, а бедняк просто он не ел, у него не было еды. Так же и здесь. Вопрос о просветлении есть у непросветленных. В бытии он даже не встает, и такого понятия нет, потому что изначально все абсолютно и все просветлено. Поэтому говорится, что в абсолютном уме нет просветления.
Если кто-то верит в противное, пусть попытается найти просветление. помимо высшего измерения бытия, он ничего не найдет. Поэтому, вместо того, чтобы пытаться увидеть просветление, пойми собственный ум за пределами действий. Изучая свой ум, ничего не найти, но в то же время всегда есть ясность.
Некоторые размышляют о кундалини и чакрах, другие о ситхах, третьи о просветлении. Но если мы просто направляем сознание в источник нашего «я», мы обнаруживаем, что никакого «я» на самом деле нет, что «я» — это всего лишь условность, фикция. А если пристально просозерцать это «я», это «я» обнаруживает свою безграничную и светоносную природу. Просто мы на нее не обращали внимания.
Собственный ум не представляет явственно, но объемлет все. Так проявляется его природа. Последователи колесниц причины и следствия не осознают это и потому применяют отречение, противодействуют, практикуют и всячески освещают себя, отклоняясь таким образом от недеяния реальности собственного ума. Подобно тому, кто забыл что-то дома и отправился в поисках этого в далекий путь, они пренебрегают счастьем недеяния и совершают о грех усилия. Нет недуга хуже.
Говорится, что подобно тому человеку, который оставил своих коров дома и отправился их искать в лес, таким же образом умы живых существ отправляются далеко, утрачивая то состояние, которое имеют. Когда йогин ищет просветление, он пытается его искать вне своей истинной природы и совершает о грех усилия. Говорится, что это недуг. Другими словами, йогин должен совершать усилия, не совершая, не отклоняясь от своей естественной природы, чтобы не уподобиться такому человеку, который отправился в лес искать коров, которые у него дома. Вначале мы не знаем, что наша природа безгранична и светоносна. Мы этого вообще даже не могли представить. Мы думаем, что мы — это мы, конечно. Затем мы из Писания это узнаем, но пока это слова, заимствованные знания, прочитанные и услышанные. Когда мы много размышляем это, у нас появляется понимание и собственное знание. и мы начинаем доверять собственному знанию того, что мы услышали, тогда вся жизнь становится борьбой за то, чтобы это знание не терять, и ему доверять и открываться. Это подобно тому, как открывается маленькая щель. Через некоторое время в эту маленькую щель начинает течь свет. По мере того, как мы ему открываемся, этот свет усиливается и начинает заполнять все наше «я». Когда этого света достаточно, это «я» начинает плавиться. Когда оно расплавится полностью, существует только пространство света. Допустим, вы принимаете прасад. Прасад вам не нравится. Как только вы огорчились из-за этого, щель закрылась, и количество света уменьшилось. Допустим, кто-то берет вашу вещь. Как только вы рассердились из-за этого, просвет уменьшился, количество света тоже уменьшилось. И не напротив, когда вы делаете то, что идет вразрез с вашими цепляниями, эта щель широко распахивается. А чем больше вы осознанно делаете то, что вообще никак не поддерживает ваше эго, эта щель просто распахивается, и свет идет широким потоком. Oh.